Дьявол доставляет много проблем. Знаете, что мне дорого в этой маленькой кучке? А ведь первые верующие собирались для чего? Молиться, пребывать в учении апостолов, кушать и общаться. И не в каждое общение это встретишь. Иногда есть большие общины, и после собрания там смывает всех, там, фу, сдуло, никого нету. А некоторые общины, они общаются, молятся вместе, кушают, читают Писание. И мы сегодня с вами продолжим нашу с вами серию, которую мы начали, которая называется «Болезни смерти неба». И это третья уже проповедь этой серии. И мы будем говорить на сегодня тема болезни. О смерти мы уже два раза говорили. Хотя серия называется «Болезни смерти неба», мы сначала смерть разобрали, самое из этой цепочки, что нам больше всего проблем доставляет, переживаний и забот. Ну а теперь перейдем с вами к болезням. И мой вопрос, может ли христианин болеть? Я точно знаю, что не все скажут «да». Есть люди, которые говорят, а написано, что он наши болезни взял на себя. Ранами его мы? Ранами его мы? Исцелены. Так если мы исцелены его ранами, можем ли мы разве болеть? Хороший вопрос, да? Вот именно так и подходят люди к некоторые к другим верующим и начинают задавать такие вопросы. Есть еще хороший вопрос. Скажите, вы дети Авраама? По вере, да? Но Авраам же был богатый, а вы нищие. Какие вы дети Авраама? Посмотрите на себя и на Авраама. Дети Авраама, они богатые. Если ты по вере духовный сын или дочь Авраама, то где твои деньги? Где твое благосостояние? Духовное. Духовное на небе будете показывать? Мне сейчас покажите. Авраам не только духовно был богатый, у него стада были большие, он был реально богат. Вот так подходят люди и начинают задавать нам вопросы. И если мы будем говорить духовно, мы проиграем, потому что когда они задают эти вопросы, они знают, зачем они их задают. У них есть определенная цель. Так может ли верующий болеть? А как же тогда с этим стихом? Он взял нашу болезнь на себя. Ранами его мы исцелились. Знаете кто-нибудь ответ с этим стихом? Что делать? Все. Вы знаете, что делать с этим стихом? Ведь ответ простой, проще. Некуда. И этот ответ в Библии стоит. Представьте, не вот что я думаю сейчас по этому поводу. Нет, а ответ находится там же, где этот стих написан. Вы понимаете, где наша с вами проблема? Мы абсолютно не знаем Библию, вообще не хотим знать контекст и сидим, рассуждаем о высоких материях. Вы откроете это. Вы знаете, где он написан? Не, вот когда его цитируют в Новом Завете. Исаия, если я скажу, мне скажут, что это Ветхий Завет, он нам не относится. И знаете, сколько я таких дискуссий уже вел по поводу вот этих болезней всяких? Исаия, он к нам не играет роли, это Ветхий Завет. Как немцы говорят, индемзины, можешь вообще его выкинуть, потому что он, ну и что там Елисей болел, и все. Ветхий Завет, он кому не играет роль. А в Новом его где цитируют? Я вам сейчас дам один хороший совет, послушайте меня. Если вы не знаете, где написан этот стих, никогда его не цитируйте и не дискутируйте на этот стих. Скажи, где он написан, откройте. Да, я сначала прочитаю, а потом я буду с тобой разговаривать. Не начинайте дискуссий. Иисус не дискутировал, дьявол ему цитировал Библию. И он с ним не дискутировал. А что ты думаешь по этому поводу? А вот он берет и читает следующий стих Библии ему ответ. Поэтому все, что мы будем говорить, если мы не знаем даже, где он написан, этот стих, ничего не, нас обманут. Когда эти вопросы задают, их задают не для того, чтобы узнать. Их совсем с другой целью задают. А где он написан? Это в Ветхом Завете. А где его цитируют в Новом Завете? Его же в Новом Завете цитируют. Давайте посмотрим. Правильно, 1 Петра. Давайте откроем с вами и посмотрим. Вообще в конспекте я даже про это говорить не хотел. Но уже, ну ладно уж, раз такое пошло дело, то давайте посмотрим. Дело в том, что мы однажды с братом, с нашим, с Александром Александровичем, участвовали в одном разговоре, в одной дискуссии. Я не буду говорить, с кем это происходило разговор. Это когда человек нам сказал, что мы ранами его исцелены, и мы больше болеть не будем, то я открыл это место и положил вот так свою Библию перед ним, перед этим человеком. Я говорю, ты вот это место имеешь в виду? Он говорит, да. Я говорю, прочитай, пожалуйста. Ну вот, прочитал. Я говорю, а ты теперь прочитай контекст. Вот человек прочитал. Знаете, что он сделал? Сан Саныч, я не знаю, он помнит или нет, ему плохо стало. Он вот так Библию отодвинул и сказал, ну и что, все равно. И Сан Саныч, я не знаю, ты помнишь еще, нет, Сан Саныч? Он говорит, мне плохо стало, когда Библию отодвинули. Сказали, ну играет роль, что там написано. Я все равно в это не верю, верить не буду. Посмотрите, это 1 Петра, 2 глава. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Двоеточие. Ранами его вы исцелились. О каких болезнях здесь вообще речь идет? Ранами его вы исцелились? Ничего не даст, если вы будете без контекста говорить. А к чему вообще идет речь? 1 Петра, это 2 глава. «Ибо вы были как овцы блуждающие, ибо говорит, что то, что идет дальше, связано с 1 главой». Братья и сестры, давайте начнем с утверждения. Если вам кто-то говорит, что верующий не должен болеть, это ложь, это лжеучение, которое распространяют сегодня среди христиан. Нету в Библии нигде, что верующий не должен болеть. Нигде. И в 53 главе написано, что он понес наши болезни на себе, но там не написано, что и теперь после этого верующие болеть не будут. И мы с вами на этой серии попробуем взять несколько историй, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и посмотреть, что Библия говорит о болезнях вообще. Кто такие эти болезни, зачем они нужны? Попробовать ответить. Если ваш ответ, может ли христианин болеть, вы говорите нет, то почему тогда и на каком основании у вас должен быть ясный, четкий ответ? Тогда мы можем сесть после собрания, мы можем даже сделать такое, знаете, такое общение, стало и сдвинуть все вместе, сесть и сказать, так, давайте на эту тему поговорим, попробуем, где ваши аргументы? А если вы говорите, что да, тогда почему? Тоже должен быть библейский ответ. Мне кажется, эта тема была, есть и останется актуальна во все времена. Однако сегодня, на мой взгляд, когда вокруг развелось так много шарлатанов, пропагандирующих небиблейское отношение к болезням, эта тема становится одной из актуальных и горячо обсуждаемых. Я расскажу вам одну историю, которую я слышал много лет назад. Как-то в семье верующих родилась дочь. Радости отца не было конца, но вдруг при очередном осмотре врача выяснилось, что она никогда не сможет ходить, так как у нее обнаружили детский церебральный паралич. Врачи сказали, что его дочери уже ничто не поможет. Можете себе представить, как отреагировал тот брат? Вот как бы вы отреагировали на этом месте? Вот мне жена моя сказала, пока наши мамы с тобой не умерли, мы никогда не поймем ни Женю, ни Юру. Мы понимаем, что это большое горе, но до конца проникнуть в него можно только пережив подобное. Согласитесь. Тем более, если еще на твоих руках. Вот если у вас этого не было, тяжело, ну, представить, по крайней мере, можно, да? У вас дочка родилась, вы всем ходите, рассказываете, дочь, дочурка, проверили, ходить не будет, церебральный паралич. Когда я слушал эту историю, то не мог себе представить, как бы я мог отреагировать на его месте. Этот брат сказал врачам следующее. Я прошу Господа, чтобы он сам прославился через этого ребенка и его болезнь. И что вы думаете, именно так Господь и поступил? Знаете, как Бог в этой истории прославился? Девочка выздоровела. Для врачей и всех остальных ее исцеление стало огромным чудом, ведь это было немыслимо для всех. Диагноз стоял прочно. Выздоровления не должно было быть. Она вдруг выздоровела. Однажды к ним домой пришла неверующая соседка, когда она еще болела, девочка, и сказала, неверующая, я знаю, что этой девочке у вас будет лучше, чем у других, так как у вас есть ваш Бог. Она еще не выздоровела, а Бог уже начал прославляться через больного ребенка. Именно таким образом Бог проговорил к женщине-соседке. А вот другая история. У одной девушки в 22 года обнаружили злокачественную опухоль. За нее молились все, кто только знал об этом. 5 лет борьбы с раком ничего не дали, она умерла. Как вы думаете, прославился ли через это Господь? Или Бог прославляется только через исцеление? Может ли Бог и в этой ситуации прославиться? Или Он прославляется только, когда человек исцеляется? На мой взгляд, существует, по крайней мере, 7 причин, почему заболевают люди, в том числе и верующие. Если вы другую знаете причину, обязательно после проповеди подойдите, скажите мне, я тогда еще впишу туда. Вот я сидел, размышлял, вот я пришел на 7 причин, почему люди вообще могут болеть. Первое – это прославление Бога. Это самая неудобная причина сегодня в современном христианстве. Вторая – чтобы приготовиться к смерти. Третья – чтобы начали молиться. Четвертая – знамения перед видимыми и невидимыми мирами. 5, чтобы исправить человека, приведя его к вере. 6, в наказание от Бога. И 7, по собственной глупости. Может быть, еще есть. Если вы знаете, обязательно поделитесь со мной в следующий раз, тогда мы еще впишем еще причины, почему. Это главные такие, под другие еще там могут быть, которые в них входят. Сегодня мы начнем с первого, с прославления Бога через болезнь. И я назвал эту проповедь «Болезнь во славу Бога» – вопросительный, восклицательный знак. Может ли быть болезнь во славу Бога? Мы откроем с вами потрясающую историю, которую, я уверен, все знают. И знают хорошо. Это воскрешение Лазаря. Помните, это Евангелие от Иоанна, 11 глава, воскрешение Лазаря. И на примере этой истории мы с вами посмотрим, здесь, кстати, и смерть, и болезни обе встречаются. Посмотрим с вами отношение Бога к болезни. Во-первых, для чего Лазарь вообще заболел? Как любовь Бога должна, по-вашему, реагировать на болезни? Вот если Бог есть любовь, и кто-то заболел, вот как он должен реагировать? Вот. У вас же есть точно же какое-то представление? Вот как Бог на вашу болезнь реагирует? На мою болезнь, на болезнь моего друга, на болезнь. Кстати, я не помню, я раз, по-моему, говорил уже давно, у нас есть сосед, он, я уже не помню, год или два назад у него был Дарм Крэпс, это что, по-русски, прямой кишки, да? Рак прямой кишки. Когда мы вышли с Лизой на улицу, и он шел с булочками, вот такой согнутый, весь худой, такой спортсмен раньше, примерно моих лет. Я на него смотрю, говорю: «Свен, что с тобой случилось?» Он говорит: «У меня рак, операцию сделали вот этой прямой кишки». И знаете что, я как по привычке, как все святые верующие, мы будем за тебя молиться. Проворачиваюсь 2 шага вот так к жене своей, и как, меня вот как будто Бог вот так, я поворачиваюсь, говорю: «А давай мы сейчас за тебя помолимся. Чего там будем за тебя молиться?» Он говорит: «Давай». И мы просто помолились с ним. Он пошел домой, а мы пошли там по своим делам, куда мы шли. Вот он бегает, в фитнес-центр ходит и бегает, реально бегает по улицам. Сегодня. Я теперь не знаю... вы меня не спрашиваете, мы просто... Это точно не мы, это 100% не мы. Но он здоров. Но он здоров. Слава Богу, все произошло так. Я не знаю, насколько он понял это все, кто там участвовал в этом всем исцелении. Но вот такие бывают вещи, где мы можем, пробегая мимо, за кого-то помолиться, и человек может исцелиться, и мы можем подключить все церкви всего мира, и ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Зачем, почему Иисус вообще исцелил Лазаря? Вот вы же знаете эту историю, пока мы еще не читаем. Попробуйте ответить на эти вопросы сами себе. Зачем Лазарь заболел? Почему он заболел? Или для чего он заболел? Как любовь Бога должна, по-вашему, реагировать на болезнь? И почему Иисус, или зачем Иисус вообще его исцелил? Он же мог его и не исцелять. И, кстати, Иисус не всех людей исцелял. Если мы будем внимательно читать с вами Евангелие, мы увидим, что Он далеко не всех людей исцелял. Он исцелял, кого Он хотел, а не всех подряд, которых к Нему приводили. Давайте мы с вами прочитаем сначала первые 5 стихов. Итак, 11 глава Евангелия от Иоанна. Был болен некто Лазарь из Вифании, селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Мы с вами устроены так, что не всегда все помним, что читаем, не всегда обращаем внимание на прочитанное, да еще и то, что мы слышим от других, часто формирует в нас определенный фильтр, через который мы начинаем фильтровать всю полученную нам информацию. Я не знаю, вот опять же вопрос каждому, кто здесь сейчас находится. Вы все помнили, зачем Лазарь заболел? Вы же читали эту историю и слышали ее, наверное. Вот точно, прям вот вы точно знаете, ах, я знаю, почему он заболел, чтобы Бог прославился для славы Божией, чтобы Сын Божий прославился. Часто такие вещи, мы их не замечаем. Или мы их читаем, а когда потом об этом говорим, мы их упускаем. Потому что у нас не вкладывается в голове болезнь и слава Божия. У нас эти две вещи, они не стыкуются. Давайте посмотрим с вами в наш текст и попробуем ответить на вопрос, для чего заболел Лазарь. Внимательно, не почему он заболел, а для чего. И это не всегда одно и то же. Это не всегда. Кстати, Библия нам не говорит, почему Лазарь заболел. Она нам говорит факт, он заболел. И заболел он серьезно. Ведь это важно, именно проповедники всеисцеления Божьего не устают говорить людям, что их болезни появились в результате их слабой веры. У этих проповедников есть одна причина болезни верующего человека. Ты плохо веришь, или у тебя есть скрытый грех, поэтому ты болеешь. Но Иисус в этой истории с Лазарем говорит конкретно, или... Его слова не автора Иоанна, а Иоанн цитирует конкретно слова Христа, говоря: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Вы верите, что сегодня могут заболеть люди для того, чтобы явилась слава Божия через эту болезнь? Вот не знаю, может быть, не надо отвечать. Вот просто, что человек, Бог может кого-то заболеть, чтобы для славы своей. Вот в каком-то обществе вместе ему надо свою славу явить. Он говорит: так, чтобы вот заболею вот этого, чтобы он туда попал, и чтобы там моя слава явилась. Вот теоретически возможно такое, или это более строго и сурово, как это дети Божии, и он возьмет их, заболеет. Что, нету других путей, что ли, славу Божию явить? Надо обязательно заразить его там чем-то, заболеть. Я уже, почему я упускаю? Я уже просто говорю как факт. Вот он заболел, явилась слава Божия. Я не знаю, верите вы или это нет. Вы верите вообще, что сегодня такое может быть? Я думаю, что не все в это верят. А может ли такое случиться, что ваша, лично ваша болезнь, которая, возможно, в данный момент у вас есть, и, возможно, будет в будущем, может быть для славы Божией? Вы скажете: ну да, Лазарь-то в конечном итоге воскрес и остался жить. Ха-ха! Болезнь, во славу Божию, он же исцелился. Мне кажется, что Лазарю в конечном итоге все равно пришлось умереть. Ведь он до сегодняшнего дня не живет. То есть он все равно умер. И знаете, что, какой вопрос я себе задал? И я еще даже не знаю, какой смертью он умер. И очень хорошо, если он умер своей смертью. Они его убили. Знаете почему? Потому что в 12 главе, в 10-11 стихе, в этом же Евангелии написано: «Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Точно так же, как Христа, он им тоже встал поперек горла. Мало того, что этот Иисус здесь ходит, уже не знает, куда от него деться, с его проповедями, исцелениями и всем. Еще и этот Лазарь здесь теперь всем глаза морочит, мозолит. И так все знали, что он мертвый 4 дня, 3 дня там лежал, уже запах от него шел. И все иудеи бегают по всей стране. Вы знаете Лазаря? Иисус Лазарь исцелил. Кстати, вы заметили интересную вещь? Ни один иудей, фарисей или саддукей, первосвященник, кто бы там ни был, все враги Христа. Ни один ни разу не сомневался в его чудесах. Они говорили: «Ох, нам эти чудеса уже». И этот еще Лазарь. То есть люди могли реально прийти к Лазарю и: «Слушай, да я тебя потрогаю, че, реально тебя Иисус исцелил? Ну вот я мертвый был, вот реально снова жить стал». Надо убрать этого Лазаря, чтобы не было мозоли этого на глаза, этого Иисуса. Потому что Лазарь, это воскресение Лазаря, это равняется слава Христа. Его надо убрать отсюда. Сегодня Женя сказал потрясающую вещь. Маленькая кучка, а дьявол доставляет много проблем. Надо их меньше сделать. Надо их порезать, посокращать. Потому что они равняются слава Христа. Если их убрать, хорошо будет. А теперь мой самый неудобный вопрос. Неужели в этой истории речь на самом деле шла о Лазаре? Неужели Лазарь – это центр этой истории? Неужели вообще все здесь крутится вокруг Лазаря? И Лазарь, вот Лазарь здесь сейчас заболел, и вот он умирает, и его воскрешает. И все радуются. Ну, слава Богу, такой ценный человек был в Вифании Лазарь, что вот его вы исцелили теперь. Неужели он является центром этой истории, братья и сестры? Нам надо начать с самого начала, ведь Иисус не сказал, что Его смерть и воскресение будут для прославления Сына Божьего. Вы заметили? Он говорит, что Его болезнь будет во славу Божию, не смерть. Еще раз посмотрите, 11 глава, 4 стих. Иисус, услышав то, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Он не говорит, что это смерть во славу Божию, и Он не говорит, что это воскресение во славу Божию будет. А что? Болезнь. Одна эта идея нас уже выбивает почву из-под ног. Как же Иисус через нее прославился? Давайте посмотрим, кто все эти люди. Впервые мы встречаем Марфу и Марию в Евангелии от Луки в 10 главе. Когда Иисус зашел к ним в дом, Марфа варила. Помните эту историю, все знают, а Мария сидела у ног Иисуса и слушала. Помните, да? Там же, в 16 главе Евангелия от Луки, появляется притча о богаче и Лазаре, но, скорее всего, это не этот Лазарь. Скорее всего, это другой Лазарь, который там встречается. Кстати, если я не ошибаюсь, имя Лазарь, Бог помог, что-то такое переводится. А в Вифане, где они живут, это Haus des Elends, или как это, Haus des Elends, да? По-немецки как правильно? Haus des Elends. В общем, дом несчастья. Элленд, несчастье. Несчастье. Проклятие – это флюх. И вот теперь в этом Евангелии они вновь появляются. Причем здесь автор нам напоминает историю Марии, которая записана в 12 главе. Посмотрите, он говорит: Мария же, которой брат Лазарь, второй стих, был болен, была та, которая помазала Господа миром, но она мажет ему миром в 12 главе. Он наперед забегает, и Иоанн говорит: вот эта Мария, про нее вы еще дальше будете читать. Это непростая женщина. Она очень важна в этой истории. Поэтому он говорит, там дальше будет еще история, когда я вам про нее еще расскажу. Также мы видим, что все они были хорошо друг другу знакомы, и Иисус любил всех их троих. То есть это были близкие Иисусу люди, очень близкие люди. Давайте посмотрим 6 стих. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Вам не кажется странным такая любовь Иисуса? Подчеркивается, что Лазарь был болен. И они, и сестры говорят: Господи, 3 стих, вот кого ты любишь, болен или заболел. И дальше написано, 5 стих, Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. 2 раза нам говорится, что Иисус любит Лазаря. Вам не кажется эту любовь странной? Иисус слышит, что Лазарь заболел, и говорит: побудем здесь еще 2 дня. Не кажется вам странным? Если я услышу, что моя мама заболела, я, наверное, туда сразу поеду. Или я скажу своей жене: не, мы 2 дня подождем, а потом поедем, посмотрим, что будет. Иисус, понятно, все, что знал. Бог есть любовь. Расскажи ему о всех твоих проблемах, и он решит их. Он любит тебя, поэтому он сделает твою жизнь прекрасной. Не приходилось ли вам еще такое слышать? Если человек является центром вселенной, и все создано для него, и Бог просто находится в поиске того, как бы угодить человеку, решив все его трудные вопросы, тогда да. Но мы с вами знаем из Писания, что наш Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, Отец Господа нашего Иисуса Христа, суверенный Бог. Это понял еще вавилонский царь Навуходоносор. Правда, после того, как Бог его, в кавычках, заболел на 7 лет, он стал как животное ходить по земле. И после этого он возвел очи свои к небу, и разум к нему вернулся, и он говорит, это же один единственный, есть только Бог, который решает, что, где, как и когда, и кто и где царем будет. И он может любого царя снять и поставить. И кто может ему сказать, что ты сделал? Нету на земле ни такого. Что он хочет, то он и делает. 7 лет ему надо было пожить, как животное, этому властителю миру, царя царей, Навуходоносору в то время. Мы с вами все еще помним, что это болезнь, по словам Иисуса, ко славе Божией. Лазарь играет в этой истории второстепенную, однако ключевую роль. Итак, Иисус, узнав о болезни Лазаря, остается еще 2 дня за Иорданом. Он же сейчас находится не в Вифании, ему еще туда топать надо. В 10 главе, в 40 стихе написано, «И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанна, оставался там». Все, он сейчас за Иорданом находится, ему еще туда идти надо, и он остается на 2 дня там. Я не знаю, о чем думали в этот момент ученики Иисуса, но вот о чем бы вы думали, если вы ходите со Христом, и он говорит, я так люблю Лазаря, и побудем еще 2 дня. Вот о чем бы вы думали, если вы ученик? Наверное, 1 000 000 вопросов там в голове бы возникало. И нам Библия это не говорит. Может, они у него и спрашивали, что я не знаю. А может, они боялись его спросить, думали, кто его знает, что он там у него... Они уже столько с ним пережили, что... Уже все можно ожидать, все, чего хочешь. Давайте прочитаем 7-10 стих. «После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Давно ли? В 10 главе, смотрите, 31 стих. «Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его». 33 стих. «Иудеи сказали ему в ответ, Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Это он находится в храме в Иерусалиме. 39 стих. «Тогда опять искали схватить его, но он уклонялся от рук их, и он ушел туда за Иордан». И вот ученики все думают, ну наконец-то мы ушли, спрятались. Наша жизнь в безопасности, Иисус рядом. Его не... Ведь если будут бить его камнями, учеников побьют тоже. Они что, вы же с ним там, значит, вы заодно. Ну вот, наконец-то мы пришли в безопасность. Иисус говорит, ребята, идем в Иерусалим. И ученики перепуганные, куда идем в Иерусалим? И они ему говорят, Рави, учитель, давно ли люди искали побить тебя камнями, а ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Обратите внимание, что Иисус не говорит сначала ученикам, зачем он идет в Иудею. Скорее всего, он решил просто посмотреть на их реакцию, возможно. Хорошо, ребята, идем в Иудею. Чего? И реакцию учеников не замедлило ждать. Они все еще помнят, как в 8:59 уже, в 8 главе 59 стихом, уже тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел дальше. Уже там хотели его побить камнями. Это не первый раз в 10 главе, что его хотят убить. И они знают, Иерусалим для нас это пи-пи-пи-пи-пи, это камнями побить могут. Туда лучше не ходить. Иисус говорит, идем. Там есть Лазарь, которого я люблю. Интересно, что Иисус абсолютно уверен в своем небесном Отце. Его час еще не настал, именно это и объясняет им Иисус. Если мы идем дорогой, предназначенной нам Богом, если наша цель – прославление Сына Божьего, то чего тогда бояться? Что сделал Павел, когда его в Деяния апостолов побили камнями в одном городе? И выкинули за город, думали, что он мертв. Помните, что он сделал, когда он очнулся? встал и пошел назад. Я еще там не договорил. Меня прервали на слове. Мне надо договорить. Возвращается назад. Вот что думают люди в этот момент? Да потому что Павел прекрасно понимает, что там его жизнь не закончится. И Иисус прекрасно знает, он пришел сюда не сейчас умереть. Еще предстоит что-то сделать, он верит Отцу, он доверяет свою жизнь. И Бог нам показывает через вот этого Иисуса Христа на страницах Евангелия, как нам надо доверять свою жизнь. И даже если меня там и побьют камнями. Лазарь болен, и мне надо идти туда, потому что это болезнь для славы Божьей. И это болезнь для славы Божьей. Что он им говорит? Он говорит, с вами рядом идет свет мира, и вы боитесь. С вами рядом идет свет этого мира. Откройте первую главу Евангелия дома, посмотрите. Первая глава говорит, свет мира пришел в этот мир. И этот свет мира идет рядом с ними. В Иерусалим они говорят, там же побьют камнями. Нас же побьют камнями. Вам нечего бояться, если свет мира рядом с вами находится. Лишь только после этого он говорит им, зачем он вообще туда идет. 11-13 стих, сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Я вообще сейчас не понимаю, что там происходит. Вы понимаете, что происходит, нет? Он болеет. Сначала он говорит, что он уснул. Я иду разбудить его. Они говорят, ну если он уснул, что ты переживаешь тогда? Зачем туда ходить? Нас там камнями побить могут. Не надо туда ходить. Проснется, выздоровеет, и все нормально с ним будет. Поспит. А почему он им говорит, что он уснул? Как вы думаете? А потому что в Даниилу написано, что мертвые во Христе, они усыпают. Там Бог говорит Даниилу в 12 главе, а ты иди к концу дней своих и усни. Ты уснешь, успокоишься, там написано, и восстанешь в последние дни, чтобы получить венец. Иисус говорит, верующий в меня не умрет, да если умрет, воскреснет. Смерть – это разделение. Верующие во Христа не разделяются со Христом. Неверующий разделяется с Богом навечно, а верующий не разделяется. Даже если умрет, воскреснем, какие проблемы. Духом Святым воскресим и все. Главное, чтобы верил. То есть история становится все интереснее и интереснее. Ученики совершенно спокойно реагируют на то, что Лазарь уснул. А что с тем, что он заболел? Откуда вообще Иисус знает, что он уснул? Кто сказал ему? Их абсолютно это не смущает. Мне кажется, что они порой вообще его не понимали, что мы в ходе всей этой истории будем ясно и ясно видеть. Мне кажется, что они вообще не понимают его. 14-16 стих. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Вы видите, что там никто... Они не понимают его, видите, да? Но для них он идет умирать. Он говорит, я свет, я иду с вами, чего вам бояться? Ну да, все, наш час пришел, пойдем и умрем. А он идет... Вы знаете, когда люди в одном трамвае в разных маршрутах едут, да? Вы слышали эту историю? Как один стоит так за ручку, держится и говорит, а это куда трамвай там? Где у нас тут? Я уж помню, как пару лет назад рассказывал. Гиррисхайм, и что у нас там в другой стороне? Кайзерсвер, да? Это там есть. Есть здесь такой в Дюссельдорфе? Да. Говорит, это трамвай в Гиррисхайм идет? Он говорит, нет, Кайзерсвер. Он говорит, ну хорошо тогда, спасибо, что подсказали. Развернулся в другую сторону. Вот мне такое впечатление, что они едут в одном трамвае в разных направлениях. Иисус едет в одном направлении, а они все едут в разном. И они никак не могут понять, почему он едет не туда, этот трамвай. Он же вообще должен в другую сторону ехать. Иисус говорит, так я и еду в другую сторону. Он говорит, да, а мы туда. Там вам надо развернуться и будем ехать в одном направлении. Иисус начинает с ними говорить в открытую, чтобы они не гадали. И история становится еще интереснее. Мы же помним с вами, что Иисус сказал, что болезнь Лазаря была к славе Божией. Кроме того, мы видели, как Иоанн подчеркнул, что Иисус любил Лазаря и его сестер. Нам уже показалось странным, что из любви к Лазарю он остается ждать, пока Лазарь умрет. Но вот теперь завеса приподнимается. Иисус объясняет, в чем же будет выглядеть прославление Сына. И заметьте, не в воскресении Лазаря, а в том, что ученики должны В что должны были ученики, 15 стих? Дабы вы уверовали. О ком идет сейчас речь? О Лазаре? О ком думает Иисус? Об учениках. А что тогда с воскресением Лазаря? Не торопитесь, давайте пойдем по порядку все. Еще раз, из любви к Лазарю, Иисус ждет, пока он умрет, а потом радуется тому, что его там не было. Я когда это читал, я вообще ничего не понимаю. Я понимаю, что этот Иисус, которого я верю, я его вообще не знаю. Он мне какой-то не такой, как некоторые проповедники проповедуют. Иисус любит тебя, Он тебе все решит. Он говорит, да знаете, я радуюсь вообще, что у меня там не было, что я его не исцелил, что он умер. Как ты радуешься? Как ты можешь радоваться о том, что человек болеет? Раз, во-вторых, что он умер. Два. Что за радость эта странная у Бога? Ты это вообще мессия или не мессия? Или мы попутали и ходим не за тем? Что он говорит вообще такое? Вот когда мы читаем с вами Евангелие, мы вот так вот, знаете, так вот врух и пролетаем все это. Мы не останавливаемся и не задумываемся. И мне кажется, это наша большая проблема. Нам просто надо остановиться, налить кофе, налить чай, налить воды, в конце концов, только не газированный, простой, говорят, что газированную нельзя пить. Сесть и сказать, Иисус, я тебя не понимаю. Я не понимаю, как ты можешь радоваться о болезни. Я не понимаю, как ты можешь радоваться о смерти. Я не понимаю, как это вообще может все быть. И начать читать дальше. И с этими мыслями начать читать дальше. Еще раз, из любви к Лазарю он это делает. Из любви к Лазарю он ждет, пока он умрет, а потом радуется тому, что его там не было, чтобы ученики поверили в него. Слова Фомы показывают нам, что поняли из всего сказанного Иисусом ученики. А именно, как говорил наш и говорит еще Петр, Ханс Петер Брорс, единственное его слово по-русски, а два Анечка он знает, да, как его жену звать, и ничего. Это два слова, которые он знает на русском языке. Ничего они не поняли из того, что было сказано сначала до этого стиха. Они просто идут по инерции, они идут умирать, а он идет исцелять, воскрешать Лазаря для славы Божией. Иисус идет воскрешать Лазаря, о чем они даже не догадываются, хотя Иисус сказал им об этом косвенно. Он же сказал, я иду разбудить его, помните? Но они же ничего не поняли. А они идут умирать, понимая, что если схватят Иисуса, то их вместе с ним. Герои идут умирать со Христом в Иерусалим, в Вифанию. Вау! Прям, где были эти герои, когда Христа попозже чуть поймали, арестовали? Вы помните? Где они все были? Идем умирать с Ним. Да. Мне кажется, что мы тоже так в нашей жизни порой. Господь, да и я для Тебя. Давайте прочитаем с 16 по 20 стих. Еще раз 16 захватим. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в 15. Стадия – это 184 метра. Можете умножить на 15, и узнаете, сколько там топать надо. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Обратите внимание, сколько пришло иудеев. Много. Много их туда пришло. То есть люди понимают, горе серьезное. По-видимому, их не только Иисус любил, Лазаря, Марфу и Марию. По-видимому, и люди их любили. И видя такое горе, они пришли утешать Марфу с Марией. Много иудеев. Иудеи – это религиозная элита. Это не просто евреи пришли, которые евреи. 21-32 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Это диалог, один из потрясающих диалогов в Библии. Вот так мимо друг друга разговаривать, то, что ученики разговаривали мимо Христа, это цветочки по сравнению с тем, что сейчас будет здесь происходить. Вы все его знаете, этот диалог. Его часто на Пасху читают и проповедуют. Но мы с вами читаем в контексте болезни для славы Божьей. Послушайте их внимательно, их разговор почитайте у себя в Библии. Итак, еще раз. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день. Иисус сказал ей: я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли ты этому? Она говорит ему: да, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию. А что тайна-то? Интересная вера, да? Давайте смотрите. История все интереснее и интереснее становится. Сестру свою, говоря: учитель здесь и зовет тебя. А что, он ее разве звал? Окей. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев его, упала к ногам его и сказала ему: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Это потрясающая история, она меня все больше захватывает и больше. Посмотрите, что здесь вообще происходит. О чем говорят обе сестры? О жизни вечной или земной? А он? Конечно, мы хотим жить на земле как можно дольше. Мы цепляемся за любую возможность продлить нашу жизнь. Ведь, как мы и говорили в предыдущих проповедях, Бог сотворил нас для того, чтобы мы жили, а не чтобы мы умирали. Конечно, мы тут в Германии переворачиваем продукты и читаем, из чего они состоят. Вы знаете, только одна проблема всех вот этих чтений наших. Нам не пишут, из чего сделали то, из чего состоят продукты. Нам говорят: дрожжи. А из чего эти дрожжи сделали, вам же не сказали. Сульфат, карбонат, нитрат и остальные там всякие ады, все, которые там внутри. Никто же не напишет. Говорят: дрожжи, мука, соль. Хороший продукт, правда? Только каким образом? Только у меня один вопрос. Почему в этой, не знаю, как ее обозвать, эту муку, черви не заводятся с мошками? Вот интересно. А можете мне, пожалуйста, дать подробную информацию, как вы эту муку сделали? А в законе не написано, что мы должны вам этого писать. Ешьте и радуйтесь, что она есть, дешевая такая. Сколько мука стоит? Сравнить свою зарплату и пачку муки. Да бесплатно вам. Ее на сдачу могут в магазине давать муку, она же копейки стоит. А с чего она сделана? Это уже другой вопрос. И как ее сделали, это третий вопрос. Не надо спрашивать. Поэтому, что бы мы там ни читали, и мы читаем. Почему мы это вообще читаем? Мы же хотим лучше, хорошо и дольше жить. Это нормально. Мы уже, как еще раз мы с вами говорили, Бог сотворил нас для того, чтобы мы жили долго. И чтобы мы вообще не умирали, чтобы мы жили вечно. Скажите мне один вопрос. Верующая ли Марфа с Марией или нет? А он им говорит: ты веришь, что он сейчас встанет? Как вы думаете, они верят вообще, что он сейчас встать может? Ну что, в воскресенье он воскреснет? Понятно. А вот что сейчас он выйдет из гроба? Ты веришь? Пойду-ка я позову на всякий случай сестру свою, что-то мне напрягает его вопрос. Ну, верующие же они. Верующие. Только вопрос, какая их вера? Смотрите, потрясающе сегодня услышал. Есть неверующие люди, есть маловерующие люди, а есть сильно верующие люди. Но маловерующие – это лучше, чем неверующие. Помните, человек, Иисус говорит: ты веришь, что я могу его исцелить? Он говорит: верю, только помоги моему неверию. Это какой верующий? Наверное, да? Ученики в лодке, там Иисус, с нами пойдем умрем, шторм, они бегут там. Помните эту всю историю, да? Он им говорит: маловеры. Как маловеры? Ну, есть вера, но не столько ищет, сколько надо. Бог нас воспитывает, ведет по жизни, Он нашу веру, вот эти выражения проповедников, укрепляет нашу веру, там воодушевляет нас, делает нас сильнее. Мы же растем в вере, ведь вера, она растет, она возрастает. Я же не могу напрячься и верить больше, чем я верю. Вот если мне говорят: давай помолись, там, веришь ты или нет, что Бог есть. Ну, верю, но у меня же есть, я же не могу. Вы можете напрячься сильнее веры, чем вы можете? Я не могу, я не знаю, может, вы можете. Вот так, как сяду сейчас, как вот все, теперь верю, идем молиться. Ведь мы можем верить только столько, сколько у нас ее есть. И Бог нам ее возрастает, эту веру в нас. Возрастает, попросту говоря, доверие к Богу. А сколько я могу эту ситуацию отпустить и доверить? Верю ли я, что он ее решить может? Другой вопрос, решит ли он ее, это уже другой вопрос. Их вера связана с жизнью на земле. Они говорят, если бы ты здесь был, то ты бы его исцелил, он бы не умер. А его вера говорит, он должен был умереть, поэтому меня здесь не было. Он ученикам своим говорит, я радуюсь, что меня там не было, а Марфа его с Марией встречает, говорит, как жаль, что тебя здесь не было. Ученики, наверное, стоят рядом и думают, слышали бы вы, что он нам на дороге сказал, как жаль, что он нам сказал, что он радуется, что его здесь не было. Что вы там вообще говорите, если бы ты здесь был, не умер бы Лазарь? Да умер бы он. И не было бы там Христа, потому что у него есть один план, к которому он идет, и он бы не пришел туда и не исцелил бы Лазаря, он бы ждал бы, пока он умер, потому что у него есть определенный план, и в его план входит болезнь Лазаря, от которой он должен умереть. Это страшно слышать мне. Я могу себе, представьте, вот я Лазарь, и Бог мне говорит, Ваня, Лазарь, ты должен заболеть, и этой болезнью, ты умрешь от этой болезни. А я потом тебя приду и воскрешу после этого. Это надо, вот ты будешь болеть и мучиться, и умрешь от этой болезни. Это надо, чтобы я прославился, Христос бы мне сказал. Я не знаю, сказал бы я ему да или нет. Первое, наверное, чтобы я ему сказал, а кого? А заповедь говорит, возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Значит, себе ты не хочешь, а другой пусть умирает во славу Божию. Да как? Вот представьте, Бог к вам подходит и говорит, родной мой, хочу, чтобы ты заболел, умер, и я тебя воскресил. Но это для славы Божией. Согласитесь, это не, тема не очень такая. А, пошли, умерли. А что, какие проблемы? Как Фома. Идем, и мы умрем вместе с ним. Ага. Как дойдет до дела, совсем другая история появляется. На вопрос, ответьте на вопрос, какая у вас вера? Их вера связана с жизнью на земле, вера Иисуса с жизнью Царствия Всемогущего Творца Вселенной. Нужен ли вам Иисус для того, чтобы жить на земле, не стареть, не болеть, быть успешными и богатыми? Или ваша вера говорит, несмотря ни на что, я люблю Иисуса? Мое страстное желание, это желание апостола Павла, Филиппийцам 1:23, влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Я знаю, чтобы это сказать, я это уже понял в своей недолгой жизни, что я верующий человек. Это надо пройти очень... Я до сих пор... Я не могу это сказать. Мне это сложно, я могу только это прочитать и сказать, братья и сестры, вот такая в нас должна быть вера. Мне лучше умереть, чем жить здесь, на этой земле. Жить здесь, на этой земле, не играет никакой роли. Лучше для меня умереть, разрешиться и быть со Христом. Это выигрыш для меня. Но приходится здесь жить... Представьте, какую веру надо иметь, чтобы такое сказать. Вы чувствуете, какой провал у нас с вами в вере, сколько нам еще надо до нее? Чтобы так сказать, как апостол Павел. Вот, скажи, что ты хочешь? Хочу умереть и быть со Христом. Это несравненно лучше. Это не значит, что я должен ходить и смерти себе искать. Вы же понимаете, да? Это же не значит, что надо идти и прыгать под поезда и ходить дорогу на красный свет, чтобы умереть и быть со Христом. Нет. Сам принцип – лучше умереть и быть со Христом. Представляете, сколько нас Бог еще будет подтягивать до такой веры, пока мы подтянемся до того, что мы можем сказать «все». Лучше умереть и быть со Христом, чем оставаться здесь. Кроме того, Марфа и Мария были просто убеждены в том, что Иисус не дал бы Лазарю умереть от этой болезни, был бы он в это время у них в доме. Но мы уже читали, что Иисус не пришел бы раньше и не исцелил бы Лазаря, так как эта болезнь Лазаря должна была привести его к смерти, чтобы через эту болезнь прославился Сын Божий Иисус Христос. 33-37 стих давайте прочитаем. Иисус, когда увидел ее плачущей и пришедший с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. В русском языке? Вернее, в немецком. Это самый короткий стих в Библии. Jesus weinte. В русском есть еще короче. Не убей, по-моему. Самый короткий, по-русски. По-немецки написано, du sollst nicht töten. А в немецком языке здесь написано «Jesus weinte». Иисус плакал. Иисус заплакал. Иисус заплакал. Вы понимаете, что эта вся история была не так? Ах, ну давайте 2 дня посидим, ничего страшного, поболеет, умрет там, я потом приду его воскрешу для славы Божией, это все. Не переживайте, он уснул. Иоанн как будто нам напряжение наращивает в этой истории, он больше и больше напрягает нас, что мы смотрим, думаем, у нас эмоции начинают нас перехлестывать. Он не просто так, он воскорбел, он возмутился, он просто, да где же он, вы его куда положили? Скажите, неужели он не знает, где лежит Лазарь? Конечно, он знает, где Лазарь лежит. Покажите мне, где он. И написано, Иисус прослезился. Иисус прослезился. 36-37 еще. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Скажите, а у них какая вера? Зачем им нужен Иисус всем? И Марфе, и Марии, и иудеям. Зачем? Чьи проблемы решать? Бога или их? Они все сосредоточены, им нужен кудесник. Miracle maker, или как по-английски называется, чудотворец. Им нужен Иисус вот здесь, сейчас. Вот был бы ты, он бы не умер. Вот смотри, вот глаза тому открыл. Да, представь, какие они верующие. Они верят. Он же глаза тому открыл. Да реально, я тебе говорю, он бы его воскресил, он бы его исцелил, он бы не умер. Поверь мне, вот они стоят, разговаривают людей. Я тебе говорю, он бы не умер. Да не, он бы умер. Да не умер. Он очи тому открыл. Да ты что? Я тебе говорю, он бы не умер. Представьте, какие они верующие там все собрались. Они все верят во Христа, что он и Лазарь бы не умер. Зачем им нужен Христос? Иоанн открывает нам внутреннее состояние Христа. Иисус реально переживал, скорбел и принимал боль людей, потерявших родного человека, перед этим болевшего к своему сердцу. Женя, когда мы тебе писали, мы реально переживали. Мы не просто так сидели и думали, дай-ка узнаю, как там у Лиды дела. Мы правда переживали. Я разговаривал с людьми, звонил с некоторыми, они плакали и переживали. Я тебе свидетельствую вот сейчас перед всеми. Они плакали, они переживали, они молились. Это была реальная боль, это боль, которую разделяли все. И почему? Потому что Христос в нас живет. Христос переживает, когда люди болеют. Он говорит, ты не пойми, ты должен болеть и умереть. Ну так прославляется Сын Божий. И Он не просто так болеет, Он переживает. Он плачет с ними вместе и скорбит вместе с ними. Кроме того, мы видим, что не только Мария и Марфа, но и иудеи имеют такое же представление о Боге, которое обустраивает жизнь людей. Давайте прочитаем теперь воскрешение 38-48 до конца. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марта говорит ему, Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Это что за вера? Маленькая. Воскресенье, там, в будущем, верю, все воскреснут. Я есть воскресенье жизни, он говорит. Он ей говорит, ты понимаешь, если я здесь стою сейчас, я в том воскресении вас всех воскрешать буду. Если я здесь сейчас стою, я сейчас могу воскресить любого человека. Для меня воскресить человека, это вообще нету проблем. Она говорит, Господи, не надо, не открывай. Уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Заметьте, подчеркнули, умерший, не просто Лазарь. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Смотрите, Иисус говорит, ему в принципе даже не надо было ничего говорить вслух. Он мог просто подойти, отвалить камень, и Лазарь бы оттуда вышел. Ему даже говорить ничего не надо. Ему молиться даже не надо. У них настолько связь с Богом, с Отцом, что он говорит, я и так знаю, что все, что я скажу, ты это сделаешь, потому что я же все делаю то, что ты только ты хочешь. Поэтому смысл какой? Все, что я буду говорить, говорит Иисус, ты это хочешь. Ты меня для этого сюда прислал. И Лазарь это в твоем плане. Поэтому я и так знаю. Зачем он вслух молится? Чтобы люди... Зачем? Посмотрите. Поверили, что ты послал меня. Зачем умер Лазарь и болел? Видите, как мы читаем эти истории? Чтобы люди поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Или «Выйди вон!» И вышел умерший, обвитый... Умерший вышел. Вы чувствуете, Иоанн, как он это все в эмоции запаковывает это все, да? «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет». Вот я не знаю, как вы, я бы сейчас, у меня... Не всегда хорошо все со здоровьем, я могу просто потерять сознание. Я на родах своей жены, первой, когда она рожала, потерял сознание. Сначала меня откачивали, когда меня откачали, в себя перевели, посадили на стул, я уже начал разговаривать и смотреть, потом заняли снова ей, чтобы она дальше могла рожать. Я, наверное, увидев Лазаря, что он вышел, я бы, наверное, потерял сознание. Я потом уже только очнулся бы, наверное, и спрашивал, что здесь вообще произошло. В этот момент. Он же мертвый был там. Кстати, он мертвый вышел. Вы заметили, он вышел-то мертвый. А он живой, оказывается, уже давно. Посмотрите 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, овладеют и местом нашим и народом». Скажите, разве это не цель, чтобы все уверовали в Бога? А они не хотят. Потому что если все уверуют во Христа, где будут фарисеи? Где они будут находиться с первосвященниками? Они вообще кому-нибудь нужны будут? Что будет с их именем? Что будет с их работой, что будет с их деньгами? Что будет с этим всем, если все уверуют во Христа и скажут, это наш помазанный Мессия, пришедший сюда, царь Израилевых, садись на троне. Что будет с ними со всеми? Они нужны будут кому-то? Посланием Галатам написано, что это они должны были сохранить закон, Тору и все до пришествия Мессии. И передать ему это все. Передали они ему? Они его смерти передали. И они сказали, слушайте, этот парень, заметьте, они говорят, человек, этот парень нам уже на нервы действует настолько, что нам надо что-то делать, иначе просто народ весь за ним пойдет. Его надо убрать с пути. Он мешает нам. Он мешает нашим принципам всем. Давайте посчитаем, сколько раз встречается в этом отрывке слово «вера». Давайте посмотрим. Итак, 15 стих. Чтобы уверовали. 26 стих. Верующий в меня. 27. Верую, что ты Христос. 40. Если будешь веровать, дабы, чтобы поверили. 42 стих. 45. Уверовали в него многие иудеев. И 48. Иначе все уверуют в него. Посмотрите, в чем лежит, на чем лежит здесь фокус всей этой истории. На вере. Зачем Иисус болел Лазарь? Зачем он умер? Зачем Бог его воскресил? Вот оказывается, в чем прославление Сына Божия. Вот оказывается, что означает видеть славу Божию. И увидишь славу Божию. Не исцеление находится в центре действия Иисуса, а люди, погибающие в грехах, идущие в вечную погибель, хотя созданные по образу и подобию Божию для вечной жизни с Богом. Ну, исцелите вы человека, и он умрет здоровым в ад пойдет. Его собьет трамвай, и он уйдет в ад. Здоровый. Так бы он больной умер, а так он здоровый. Итак, болезнь, смерть и воскресение Лазаря должно было послужить двум вещам. Первое, укрепить веру учеников, как мы читали 15 стих, дабы вы уверовали, пойдем к нему. И второй, привести к вере многих иудеев, не пару человек. 45 стих. Радовались ли Мария с Марфой, что Иисуса не было в те дни у них в доме? Да нет, конечно. А Иисус радуется. Почему? Потому что Он знает, что, для чего и как. Мы же с вами вместе с Марфой, Марией и иудеями объединены одной проблемой. Мы не видим дальше нашего носа. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет по дороге. Мы не знаем, когда мы пойдем домой. Вот мы ходим утром в одну общину, пастор всегда заканчивает собрание, говорит: Господь, сохрани нас по пути, когда мы будем идти домой или ехать. Потому что мы все понимаем, что мы хорошо провели время с Лидой, когда мы ездили впятером туда к ней. Диана, помнишь, да? А если бы ты знал, ты последний раз ее видел? Ты последний раз ее видел? А если бы ты знала, что это последний раз был, остались бы еще часа на два? Точно бы остались, да? Точно по-другому бы вообще все, эта вся история была. Мы вообще мы и так там здорово время провели вместе с ней. А если бы мы знали, что это последний раз? Кто знал, что это последний раз? Каждый раз, когда вы встречаетесь с людьми, провожаете, не ждите до вечери. Пишет сегодня одна сестра моей жене: ты меня прости сегодня вечере. Я говорю: батюшки, ж вечерю принимать не смогу. Вы понимаете, причина? Человек согрешил, и его мучает одна вещь. Как я буду вечерю принимать с грехом-то? Надо же прощения просить. Хорошо вообще, что просят, да? С одной стороны. С другой стороны, зачем ждать? А ты уверен, что ты до вечери дотянешь до следующей? Сегодня сестра нам рассказывала, в магазине человек ей говорит: пылесосик хочу купить 20 лет, чтобы он у меня работал. А сестра ему на кассе говорит: а вы уверены, что вы 20 лет проживете? Я когда это слышу, слушай, как ты еще, тебя не уволили? Там целая Божья, целая история, вы с ней пообщаетесь, она вам рассказывает. А вы что, вы уверены, что 20 лет прожили? Пылесос на 20 лет купил себе. Но он уже знает, что он 20 лет будет жить. Да? Можно было добавить, может, вы сейчас с пылесосом выйдете за дверь, вас машина собьет у них. И пылесос другому останется, если целый будет. Откуда мы знаем? Смотрите, Иисус знает... Сегодня, завтра, послезавтра, послепослезавтра, после и так далее. Мы с вами все объединены, как и Мария, и Марфа, и иудеи, объединены одной проблемой, мы не видим дальше нашего носа. Кроме того, исцеление Лазаря подвинуло противников Христа побыстрее убить Иисуса, чтобы все в Него не уверовали. Зачем Он идет исцелять, воскрешать Лазаря? Кстати, я как-то проповедь одну слушал на эту тему, и брат один сказал: знаете, почему Иисус сказал: Лазарь, выйди вон? Потому что если бы Он не назвал имя Лазарь, то вышли бы все мертвые из всех гробов. Если бы он сказал: выйди вон, то все гробы бы открылись, и все мертвые вышли бы оттуда. И он поэтому: все не надо, только один пусть лазит. Если бы все вышли, то вы можете себе представить, то многие бы не уверовали бы, а умерли бы там, на этом месте, скорее всего. И в эти гробы их бы положили, откуда бы все вышли бы, этих гробов. И это не единственный случай в Библии. В том же Евангелии есть история о слепом от рождения человека. Вот если у вас открыта Библия, возьмите две странички, переверните справа налево. Справа налево? Слева направо. 9 глава. Посмотрите, мы не будем ее, я просто вам, вы дома можете сесть, почитать. Это потрясающая история. Посмотрите, проходя, увидел человека слепого, 9 глава Иоанна, от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Хороший вопрос. Хороший. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Пожалуйста. Человек с рождения слепой. Там, так, в этой истории такое же напряжение накручивается, как и в 11 главе. Если вы ее начнете читать и реально останавливаться, пить кофе или чай, или воду посередине между делом, вы точно так же будете говорить: ну ничего себе, там вот такой шпанун по-немецки напряжение идет. Кто из нас молится во время болезни нашей или других, чтобы она послужила к прославлению Богу? И не просто тем, что мы исцелимся, а чтобы люди через эту болезнь уверовали. И неважно, останусь я жить или нет, исцелюсь или нет, главное, чтобы Христос прославился во всем, жизнью то или смертью, как Павел сказал Филиппийцам 1:20. Представьте, какую веру надо иметь для этого. Дорогие мои, я вам один секрет открою. Я сделан так же, как и каждый из вас, из кожи, кости и мяса. У меня есть пару железок в теле, но, мне кажется, у многих уже есть. Я не из железа состою. Во мне, так же, как и у вас, у всех течет алая кровь. Хотите верьте, хотите нет. И так же, как и вы, я молюсь, чтобы Господь меня исцелил, уменьшил мою боль, чтобы я стал вновь здоровым. Я думаю, что каждый человек, у которого нормально с головой, молится об этом и говорит: Господи, сделай боль меньше. О, Господи, исцели. Господи, только чтобы не к смерти болезнь была. А что, если нет? А если Бог этого не сделает? А если у Него на меня или вас другие планы? А если Он захочет через мою болезнь или или смерть привести других людей к покаянию и жизни вечной? Согласимся ли мы на это? Это трудно. И с человеческой стороны непостижимо. Для этого действительно нужна вера, без которой Богу угодить невозможно. Понимаете теперь слова Христа: если бы ваша вера была с горчичное зерно? Его даже не видно. Такая пыль. Это Он говорит людям, которые прошли с Ним уже огонь и воду и медные трубы. Помните ту девушку, о которой я говорил в начале? Жень, у нас получится? Нет? Ты попробуй. Получится. Помните ту девушку, о которой я говорил в начале, которой было 22 года, которая 5 лет проболела, боролась с болезнью и умерла? Умерла. Это ее звать Элла Грунтман. Ее желание было лишь только одно, чтобы через ее похороны прославился Бог. Это было потрясающе, и как Бог использовал ее болезнь, смерть и погребение для своей славы и изменения людских сердец. Элла Грунтман ушла из жизни в 27 лет. Она прожила бурную жизнь, пела в христианской группе, писала песни. Однажды ей показалось, что жизнь с ней несправедлива. Она обиделась на семью и Бога. Через некоторое время врачи определили у нее злокачественную опухоль. Через 5 лет борьбы с болезнью Элла умерла. Во время болезни Элла восстановила все отношения с друзьями и родственниками. Но самое главное – со Христом. В прощальной речи она рассказала, как она любит Иисуса и доверяет Ему. Доверяется Ему. Хотел бы сейчас, чтобы мы послушали эту песню, которую она пела еще до болезни. Вот я эту песню слышал во многих исполнениях, но такого я не слышал никогда. Тем более, зная историю ее жизни. Если вы по-немецки не понимаете, в ваших конспектах есть текст слева на немецком, а справа перевели его на русский язык. Давайте послушаем с вами песню. Вот так она выглядела. И будут петь, не знали, что будет фонограмма, так что они уже спели, так что вы знали. Друзья мои, давайте мы встанем, помолимся, поблагодарим Бога за то, что у нас есть такой Бог, которому можем просто доверять нашу жизнь. Я бы закончил бы сейчас словами из 1 Петра 5 главы. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите или бросьте на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что также такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым ему слава и держава во веки веков. Аминь». Давайте помолимся. Господь, славим Тебя за Твою благодать, за Твою любовь. Благодарим Тебя за Слово Твое, и что мы оттуда можем черпать много интересных истин. И это Слово, оно не только нам показывает, что мы грешники, но оно нам показывает Твою славу. Оно нам показывает Твой путь, Твой план. Что здесь на земле не мы, не Лазарь, не кто-то другой является главным героем. Главный герой и режиссер, и сценарист всех событий – это Ты. И все идет по Твоему плану. Каждое мгновение жизни распределено, и мы будем делать то, что Ты хочешь от нас, чтобы мы сделали. Господи, увеличь нас в веру, прошу Тебя, чтобы действительно мы могли больше Тебе доверять в повседневной жизни, больше доверять Тебе в болезнях и больше доверять Тебе все, что с нами происходит, чтобы мы могли помнить, что это от Тебя. Чтобы мы не указывали Тебе, как Ты должен поступать, а как Тебе надо делать. Чтобы мы могли в этих всех историях спросить, а как мы поступим сейчас? А что будем делать мы? Пусть Тебе будет слава одному, во веки веков. Аминь. Аминь.